Глава 4. Он поднялся по витой железной лестнице на радиолокационную башню. Радисты уехали в поле, и в аппаратной было темно. Сквозь щель жалюзи пробивался солнечный луч, круглый, золотистый, как бамбук. Крылов протянул руку, луч уткнулся в ладонь, и ладонь прозрачно засветилась. Казалось, этот луч пронзил его насквозь легким теплом. И от этой непривычной ласки Крылову стало жаль себя. Все эти месяцы после возвращения из командировки он жил в оцепенении, поглощенный тупой, возрастающей тоской. И вот сейчас, когда что-то должно было круто измениться в его жизни, его охватило беспокойство. Он чувствовал, что дело здесь не в предложении Голицына. Скорее всего, тут была досада на то, что ему самому предстоит как-то определить себя, видеть себя, действовать. Но это было не главное. Главное же заключалось в тревожном предчувствии ожидания. Чего? Странно, что именно об этом он и не желал думать. Он осторожно трогал кончиками пальцев осязаемую пыльную поверхность луча. Отломать кусочек и послать вместо письма обломок луча в длинной коробочке. Почему она не отвечает? Он знал почему, но придумывал другие объяснения. Он подставил лицо под луч и зажмурился. «Эх, Натаха ты, Натаха!» — сказал он. В дальнем конце аппаратной послышался смешок. Крылов вздрогнул, пошарил на стене, повернул выключатель. «Эй!» — раздался предостерегающий крик. На ящике сидел Агатов. Руки его шевелились в черном мешке для зарядки кассет. «Чуть не засветили мне пленку. Ну да теперь можно не гасить». «Простите», — пробормотал Крылов. Агатов довольно разглядывал его пылающую физиономию. Крылов понимал, что Агатов давно из темноты наблюдал за ним. Лучше всего было немедленно извиниться и уйти, но Крылов продолжал стоять, все более смущаясь, и чем дольше он стоял, тем невозможнее становилось уйти. «Забыл вас поздравить», — Агатов помолчал, наслаждаясь его беспомощностью. «Как-то вам удалось обработать старика?» «Понятия не имею. Уверяю вас», — пробормотал Крылов, еще сильнее смущаясь. «Ну-ну. Будете утверждать, что вы ни при чем», — снисходительно сказал Агатов. «Я тут наблюдал, какие вы манипуляции от восторга выделывали». Крылов тоскливо переступил с ноги на ногу. «Вот так тихоня!» — Агатов покачал головой. «Ловко вы всех здесь обвели. Отдаю должное. А я-то документы приготовил. Копии у нотариуса снял. Смешно, верно?» «Ну что вы, что вы!» — утешающе повторял Крылов и вдруг сказал. «Я еще не решил». Но Агатов не слушал его задумчиво, и размеренно он продолжал. «Заметили, как Аркадий Борисович оценил меня? Аккуратен, исполнителен, бумажки составляет, а своих, мол, идей Агатов не выдвигает. Вот в чем беда оказывается. А то, что его идеи проводил, так это ничто? Или я их полностью разделяю?» Застылая усмешка прочно держалась на его лице, сбивая Крылова с толку. Он не знал, как держать себя. Ему страсть как хотелось выпалить. «Чего вы ко мне прицепились? Ступайте к старику и выясняйте свои отношения». Но стыд еще не прошел, и кроме того, было совестно бить лежачего. Он чувствовал, что Агатов обижен, убит. «В науке никому нельзя верить», — сказал Крылов. «Старик нас пытается лепить по своему подобию. Это у него непроизвольно. Нам нельзя поддаваться ради него же. Тут такая Антимония получается. Каждый должен отстаивать свои взгляды. Агатов прервал его. Свою тактику принципами заслоняете. Я вас понял. Думаете, я не знаю, как вы все меня расцениваете? Его непримиримый смешок сделал излияние Крылова нелепыми. Какого черта я чувствую себя виноватым, возмутился Крылов. Из всех возможных положений он всегда умудрялся выбрать самое невыгодное, безошибочно. Никто не умел так ловко и быстро попасть в просак, как он. Привыкнуть к этому было невозможно, но смеяться над этим он научился. Голицын обманул меня. «Я знаю, ему наговорили», — сказал Агатов. «Но я этого не оставлю». Крылов посмотрел на него с любопытством. «Неужели вы всерьез огорчены? Ведь это всего лишь должность».
«Должность?
Нет, Сергей Ильич. Для меня это больше должности», — с внезапной резкостью сказал Агатов. Рука его в черном мешке перестала двигаться. «Мне важно признание. Зачем притворяться? Мы же без свидетелей. Конфиденциально. Аркадий Борисович, тот сегодня при всех проговорился, и вы это прекрасно знаете. Хотите? Я могу раскрыть скобки. Хотите?»
Он наклонился вперед, серые шарики его глаз твердо нацелились на Крылова.
«Кое-кто считает, что я не обладаю научными способностями. Вы, например, талант, а я нет. Что, не так?» «Да вы не бойтесь! Я лично к вам ничего не имею!» Выдернув руки из мешка, он помахал растопыренными пальцами. «Представьте, что я согласился бы с такой характеристикой!» Он поднялся. Губы его задергались, точно сбрасывая эту любезную усмешку. «Что ж мне тогда? Чем я виноват? Не досталось соответствующих генов от родителей? Так куда ж мне прикажете, а?» Слегка прерывающийся голос его звучал просто и деловито. Глаза смотрели с горечью, но ясно, как будто что-то обнажилось в этом человеке. Крылов никогда не видел такого Агатова. Сейчас ему казалось, что этот Агатов и есть настоящий.
«Нет, Сергей Ильич, слишком легко вы разложили. А что, как у меня другой талант? Каждому свое!»
Агатов вдруг остановился, пристально глядя на Крылова.
«Послушайте, вы действительно еще не решили? Зачем вам эта должность? Все равно ничего не выйдет у вас с Голицыным. Он по-своему станет гнуть, вы же сами признаете. А у вас характер. Вы маневрировать не умеете. Что ж получится? И дело будет страдать, и себе голову сломаете, никакой славы. Да, отговариваю, ради вас же. Откажитесь, пока не поздно». Он пытался сдержать свой голос и не мог. «Какой вам интерес? Научное руководство. Так тут и без нас обходятся. Мы-то с вами знаем. Голицын еще не понимает, ему куда легче со мной будет, и вам легче, всем легче. Он сам скоро жалеть станет».
Крылов доверчиво улыбнулся.
«Так и мне? Во как неохота!»
Он провел рукой по горлу. Агатов заходил вокруг него большими шагами.
«Нет, я все понимаю. Начальник лаборатории, сам себе хозяин, уходит, когда хочет. Не надо ни у кого проситься. Свобода — это существенно. Но я вам гарантирую, за моей спиной вам еще свободней будет. Как мне Голицын стал поручение давать, так меня талантов лишили. Всех начальников всегда бездарными считают. Вас тоже сразу в бесталанные определят».
Крылов устал стоять посреди комнаты и осторожно, боком, отошел к зашторенному окну.
«Мне кажется, тут другие интересы, Яков Иванович», — — деликатно сказал он. «Согласитесь, что необходимо менять тематику». Агатов энергично закивал.
«Нас заедают ненужные мелочи. Старик напирает главным образом на статистику. Вот посадил он вас, замерять заряды капель. Пожалуйста, не обижайтесь, Яков Иванович, но, боюсь, в наших лабораторных условиях ничего нового тут не выяснить. А с другой стороны, такой проблемы, как активное воздействие, мы сторонимся».
«Точно!»
— воскликнул Агатов. «Даже...» На мгновение он запнулся, настороженно взглянул на Крылова.
«Даже отмахиваемся!»
«Старик избегает современной физики. Ну как вы сладите с ним?»
«Постепенно, постепенно!» «Думаете, на него узды не найдется?» К Агатову быстро возвращалась внушительность. «Вам тут нечего беспокоиться. Можете спокойно работать. У вас будет полная самостоятельность. Я обеспечу. Насчет тематики не спорю. Но все зависит, как преподнести. Подать мы себя не умеем. Вот в чем дело, Сергей Ильич. Те же самые работы так можно обставить, что нас завалят средствами, оборудованием, чем хотите. Поверьте мне, коллективу куда выгоднее, если у начальника никаких своих интересов научных нет».
Он предостерегающе поднял руку.
«Знаю, знаю. Знаю, что вам советуют и Бочкарев, и вся его компания. А вы не слушайте. Все они эгоисты. И, между прочим, я не осуждаю. Настоящий ученый должен быть эгоистом, иначе он ничего не успеет».
Плоское лицо его влажно блестело. Он работал. Он разворачивал перед Крыловым свои планы один заманчивее другого. У него все было давно продумано. Он знал все, что можно было знать о дирекции, о работниках главка, хитрости их взаимоотношений, списки трудов академиков, кто чем увлекается. Знал, что с Лиховым проще всего встретиться на концерте в консерватории, что дочь секретарши Денисова работает в 5-й лаборатории. Крылов стеснялся прерывать его. Он незаметно отодвинул штору, он смотрел вниз на залитую солнцем метеостанцию. Студенты работали у белых будочек с приборами. Матвеев и Зиночка готовили радиозонд.
«Как бы все могло славно устроиться», — с тоской подумал Крылов. «И можно пойти с ними загорать».
Он вздохнул, откашлялся раз-другой, прежде чем Агатов обратил на него внимание. «Простите, Яков Иванович, но как-то все это не то», — сказал он.
«То есть как?»
— оторопил Агатов.
«Пожалуйста. У вас условия. Предлагайте».
Крылов поежился. В таких случаях он ничего не мог поделать с собой.
«Не нравится мне, что вы тут наговорили». «Но ведь всегда можно поладить. Выкладывайте ваши наметки. Я с удовольствием».
Он стал ниже ростом, смотрел на Крылова с робкой готовностью откуда-то снизу. «Ничего у меня нет, никаких наметок», — признался Крылов. Агатов вопросительно смотрел на него. «Матвееву надо бы оклад выхлопотать», — добавил Крылов.
«Я это могу в два счета», — заторопился Агатов. «Нет, вы объясните. Что вас держит? Вы против меня имеете что? Я вам никогда ничего плохого не сделал. Чем я не подхожу? Чем?»
Крылов виновато развел руками.
«Небось, сами хотите», — вдруг сказал Агатов, убежденный, смущенный улыбкой Крылова и все более уверяясь от его неловкого молчания. «Понятно. Зачем же власть упускать? А я-то душу вам открывал».
Крылов опомнился. «Поверьте, Яков Иванович, вы это с обиды. Я вам благодарен, что вы так откровенно. Мне подумать надо». Сгорбившись, Агатов вернулся к ящику, взял мешок с кассетами и долго там возился к стене лицом, потом пошел к двери. Обойдя Крылова, он остановился. Лицо его обрело обычную бесстрастную любезность. Опять он был собранный, подтянутый, и отглаженный костюмчик сидел без малейшей морщинки.
«Я хочу как лучше», — сказал Агатов.
сконтактироваться.
Он сделал все, чтобы любезно улыбнуться. Железная лестница отзвенела под его шагами.
«Вот и разберись», — озадаченно сказал Крылов, как будто кто-то мог услышать его. Он печально посмотрел на свои недавно отпаренные брюки. На коленях уже вздулись пузыри.
Погасив свет, он уселся на приступку и стал ждать.
Но солнечный луч исчез, и прежнее настроение не возвращалось. Необходимость что-то решать злила его. Он не желал ничего решать. В любом случае, соглашаясь или отказываясь, он что-то терял. Но в том-то и дело, что решая, всегда что-то теряешь. Не хотелось спускаться вниз и сидеть сейчас рядом с Агатовым. Он словно обжегся, прикоснувшись к обнаженной душе этого человека. На какой-то миг приоткрылось самое сокровенное. В глубине расселины Крылов увидел трепещущее, еще расплавленное, готовое отлиться в любую форму. Кто знает, где и когда совершается поворот человеческой души. Что-то бурлит, соединяется у вас на глазах. Достаточно одного слова, и оно вдруг застывает судьбой. Крылов думал о том, что мы сами делаем людей плохими и хорошими. Разумеется, Бочкарев и Ричард и Голицын, они руководствуются самыми высокими принципами, а вот Агатову все это предстает наоборот, величайшей несправедливостью. Природа обделила его талантом, отсюда обиды, ущемленность, зависть. Все это уродует человека. И как помочь ему? Неужели неизбежна такая несправедливость? Но и ребята правы, к руководству нельзя подпускать бездарных. Но и бездарные никогда не чувствуют себя бездарными. Они не мучаются, они завидуют и злятся. А ведь каждый в чем-то бездарен.